касались городов областных. Слишком много о них можно и нужно говорить. Но волею судеб я оказалась в Пензе в длительной командировке и не могла не прикоснуться к некоторым отличительным чертам этого удивительного города. А вернее, люди. Люди, которые на наших с вами глазах делают историю, сохраняя и возрождая прошлое, и сотворяя будущее. Говорят, что 53-я параллель – особенное географическое положение, порождающее дела великие, людей талантливых и грандиозных. О вере православной, настоящем и будущем, прошлом, требующем нашего внимания, мы поговорили с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским, отцом Серафимом.
Самым приоритетным возрождение и храмоиздательстве сейчас является возрождение Спасского кафедрального собора. Это наш главный храм, который был взорван в 1934 году. И, собственно говоря, с этого года ничего не напоминало о храме, поскольку полностью был разобран. Соборную площадь и все то, что, так скажем, покрывал собор, это стала Советская площадь. Еще в 1918 году у стен собора был установлен первый памятник Карлу Марксу. И вот когда собор был взорван, фактически этот бюст был поставлен у самого алтаря. Вот. И поскольку считается это первым памятником, поставленным в России, Карлу Марксу, нам было очень сложно бороться с тем, чтобы перенести его на новое место. Ну, по милости Божией, в 2011 году начались восстановительные работы. То есть вот 5 лет, как и ведется активное строительство собора. За это время, собственно говоря, мы смогли поставить полностью стены, покрыть крышу, колокольню построить полностью. И сейчас ведется внешняя отделка собора при активной помощи губернатора, меценатов, просто жертвователей. Вот. Но сейчас мы вступаем в такую фазу, которая является самой сложной и самой ответственной. Почему? Потому что отделка собора – это всегда более дорогостоящее, чем сами стены. Почему? Потому что это и возведение иконостаса, и вообще благоукрашение храма как таковое, оно стоит примерно столько же, сколько возведение стен. Поэтому перед нами сейчас стоит такая очень важная, ответственная задача, чтобы все сделать не просто добросовестно, а на века, чтобы это радовало и самих пензенцев, и было для них большим утешением, ну и, безусловно, для всех тех, кто приезжает в наш город.
К делу восстановления разрушенных храмов привлекаются в Пензе молодежь, школьники.
Сложилось у нас, что вот в активных приходах, где были инициаторы возрождения, собственно говоря, храмы везде возродились. И сейчас осталось небольшое количество храмов там, где не нашлось таких инициативных людей, не было создано вот этой вот церковной ячейки, группы, которая бы занялась восстановлением. Поэтому приходится сейчас уже на епархиальном уровне, в том числе через священнослужителей, которые назначаются на эти приходы, заниматься восстановлением. А это очень сложно. Сложно, когда люди не самоорганизованы, когда... Ведь очень часто бывает так, что община появляется с чего? Что собираются жители этого села и просто-напросто начинают выносить мусор из храма, который был заброшен, которые могут своими силами что-то сделать. А вот когда такой инициативной группы нет, мы собираем молодых людей из наших храмов, организуем транспорт, организуем, значит, орудие труда, и они выезжают в эти храмы, начинают выносить этот мусор. С одной стороны, это сплачивает и их в единый коллектив. Но вот с другой стороны, это и очень благотворно влияет на жителей села, которые видят, что приехали совершенно чужие люди, позаботиться об их храме, и они, это тоже привлекает жителей к этому. Но вот после такой совместной работы проводятся какие-то небольшие мероприятия, ну или общая трапеза, или какие-то посиделки у костра, вот, где молодые люди могут пообщаться, поделиться своими проблемами. Ну и это очень благотворно как бы влияет на молодых людей.
Я участвовал в муниципальном проекте продвижения в прошлом году. И наша работа, наша команда, наша гимназия, она была посвящена Успенскому храму в селе Калина Пензенского района. Это храм такой, он разрушенный, он находится в разрушенном состоянии. Он находится по дороге на Соловцовку, это святое место нашего края. Там находится мощи священноисповедника Иоанна Лимского. Этот храм построил на свои средства первый пензенский губернатор, это село ему принадлежало. В 1768 году, это 18 век, храм в стиле барокко. Ну, существовал до революции, после революции был разрушен и пришел уже в заброшенное состояние.
Как вы видите, какие есть возможности для восстановления храма? Информационные ресурсы, финансовые ресурсы? Что поможет ему помочь?
Ну, в первую очередь, нужны, наверное, финансовые ресурсы. Желание, чтобы было у людей этот храм восстановить. Потому что село там тоже сейчас умирает, жителей все меньше и меньше с каждым годом становится. Поэтому вот этот храм, он мог бы как-то это село поднять, как-то привлечь туда людей, чтобы там ехали туда люди жить, это было бы удобнее гораздо.
Пенза, а вернее село Воскресеновка, является родиной знаменитого историка Василия Осиповича Ключевского. Снимая удивительный, но, к сожалению, разрушенный храм, где крестился Василий и служил священником его отец, мы не могли не посетить музей Ключевского в местной школе. И что замечательно, приехали со съемками без предварительной договоренности, но были приняты со всем гостеприимством и радушием и много чему поразились. Прежде всего дети, в той школьной форме по старым образцам советского времени и еще даже гимназическим, дореволюционным. И дети готовились к празднику, дню 23 февраля и к Масленице. Сам музей.
Перед нами триптих, выполненный местным художником Вячеславом Николаевичем Горбачевым, который повествует о трех значимых периодах жизни Васильевича Ключевского. Это воскресеновский период жизни, где прошли первые 4 года жизни самого Ключевского. Это пензенский период, улица Поповка, небольшой вид комнаты маленького Васи и, соответственно, коридор Московского университета, где уже прошли его и студенческие, и преподавательские годы. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на копию из метрической книги Пензенского уезда, где запись под номером 4 говорит нам о том, что у местного приходского священника Васильевича Ключевского родился 16 и был крещен 21 января сыном Василием. В настоящее время сохранился дом, в котором проживала семья Ключевских. Он, благодаря стараниям местных краеведов и ученых, превращен в музей его имени. Кроме этого, на данном стенде мы с вами видим фотографии духовного училища, преподавательский состав, фотографии молодого Ключевского в его период семинарской жизни. И наиинтереснейший документ – это покорнейшее прошение ректору семинарии с просьбой отпустить с последнего курса семинарского обучения Василия Васильевича Ключевского. Ссылаясь на свое слабое здоровье и материальные затруднения, Ключевский решил в последний год обучения подготавливаться к поступлению в Московский университет.
В нашей необычной поездке этим морозным днем нас ждала еще встреча со святыней особенно дорогой земле Пензенской. Место пребывания святого Иоанна Оленевского, село Оленевка.
Узнала я про батюшку по рассказам своих родителей. У меня папа по молитве Иоанна Оленского бросил курить в течение недели. И в знак благодарности он как бы отправил меня сюда. Вот поблагодарить батюшку Иоанна Оленевского и укрепиться в вере.
Родина Иоанна Оленевского – место особое. Здесь есть музей с личными вещами святого, прожившего долгую и насыщенную жизнь. Даже факт своего рождения, как незаконнорожденного ребенка, Иоанн очень переживал и всегда молился о своей горячо любимой матушке. Иоанн был рожден дворовой крестьянской девицей Ксении Ивановной Калининой. Отец Иоанна неизвестен, во многих источниках указывается, что отчество было взято от крестного отца, вероятнее всего его дяди Василия Ивановича Калинина. Окончил Оленевскую земскую школу, с детства вел духовную жизнь, был строгим молитвенником и постником, не ел ни рыбы, ни мяса, спал мало, в неудобном положении, не ел сладкого. Отец Ксении за грех выгнал дочь с ребенком из дома, но потом, сжалившись, построил ей келью около сельской церкви. Иоанн рано остался сиротой, жил у родственников, занимался шитьем и вязанием, прислуживал при алтаре, работал в церкви псаломщиком. В 1920 году Иоанн Оленевский рукоположен в сан диакона епископом Пензенским и Саранским Иоанном Помером в Пензенском Спасо-Преображенском монастыре. Диаконство старца отмечается как исключительное в истории церкви. Не будучи священником, он нес труд пастырства. Кроме того, известны случаи, когда к старцу за разрешением епархиальных вопросов обращались духовные лица вплоть до епископов. Священнический путь старца начался 2 сентября 1946 года, под закат его земного пути, после 26 лет пребывания в сане диакона. В Оленевке есть новый храм, построенный в честь святого. А еще есть старый храм, восстановленный в селе Соловцовка. Замечательные проникновенные сюжеты росписи стен, иконы чудотворные и особый дух и сила места, связанного с жизнью святого Иоанна Оленевского, которому со своими просьбами и молитвами едут не только земли Пензенской, но и с окрестностей, да из мест весьма далеких. Отец Иоанн еще при жизни почитался святым человеком. Он слыл помощником и утешителем людей, духовным отцом, обладающим даром прозорливости, чудотворцем. По множеству воспоминаний разных людей к батюшке обращались за помощью и советом врачи, учителя, председатели советских организаций, начальники тюрем, военные чины, представители различных национальностей. И после общения с ним многие приобщались к вере. В житии указывается, что старец обладал дарами духовничества, пророчества, исцеления больных, развлечения духов и дар видения на расстоянии. Старец принимал приходящих к нему ежедневно, несмотря на тяжелое состояние здоровья и запреты властей. К нему приезжали люди из близлежащих и отдаленных городов. Такое паломничество не одобрялось властями. Иногда людей разгоняли, старались выяснить, кто приходил к старцу, преследовали их. Старец принимал людей в своей келье рядом с церковью, давал советы и говорил утешительные слова, исповедовал. Иногда говорил иносказательно, так что приходивший не сразу понимал слова старца, а лишь спустя некоторое время. Вот такие черты возрожденного православия и торжества веры нашей. В ходе беседы с владыкой Серафимом мы также коснулись вопроса существования сект и сектантских проповедей на веренной ему территории. Очень обидно, когда люди уходят в другие двери, так и не увидев глубины и красоты веры православной.
Безусловно. Конечно, сейчас уже не 90-е, когда собираются стадионы и, так скажем, объявления о встречах с различными пасторами и, так скажем, иными проповедниками пестрят в городах. Такого уже нет. И я бы даже отметил очень хорошее и положительное влияние на это наших СМИ, которые, собственно говоря, такую сделали очень хорошую прививку для многих, потому что в результате различных передач и, так скажем, громких скандалов в СМИ, когда у людей отбирали квартиры, когда люди теряли семью, когда они, собственно говоря, становились совершенно асоциальными людьми, Вот, собственно говоря, это, ну, очень так привило наших людей от вопрошающих на улице, не хотите ли вы поговорить о Боге или прийти к нам, так скажем, в то или иное заведение. Но, собственно говоря, это сняло именно вот такое вот массовое, так скажем, наших, ну, такой рекламы сект. Но, безусловно, они, конечно, действуют, и, к сожалению, как это часто бывает, привлекают людей именно какими-то своими активными социальными проектами, либо, так скажем, желанием выстроить свою активную социальную, точнее, не социальную, а свое активное отношение к жизни. Вот, и это, безусловно, привлекает, и, конечно, какая-то часть людей, конечно, уходит в эти сектантские сообщества. Вот. Прежде всего, конечно, я считаю, что, конечно, мы должны информировать людей, вот в том числе наше молодежное общество, оно иногда занимается этим, когда мы знаем, что приезжают какие-то такие активные деятели сектантские. Молодежь у нас довольно-таки активная и смелая. Она идет на эти собрания, перед входом раздает листовочки. Правда, конечно, не бывает всякое, скандалы и все что угодно, но, по крайней мере, информирует людей о том, что они идут в секту. Вот. Ну, а самым главным, наверное, все-таки я считаю, что это наше положение нашей церкви. Чем больше будет храмов, чем активнее мы будем проповедовать благую весть Христову, чем сами мы будем активнее участвовать в жизни наших прихожан, безусловно, конечно, тем больше будет соблазнов и, самое главное, желание людей пойти в какое-то иное заведение, которое пусть и пестрит яркой рекламой и желанием, так скажем, человеку дать сразу и все. Но при всем том, если человек наш будет грамотен в религиозном отношении, если он будет иметь понятие о религии и о своих культурных ценностях и основах жизни, то, безусловно, конечно, он в эти секты никогда не пойдет. Поэтому самое главное, я считаю, что нашей церковной позицией должно быть прежде всего наша, с одной стороны, грамотное, а с другой стороны, человеческое отношение к людям в тех приходах, в которых мы проповедуем, в тех приходах, в которых мы живем. Почему? Потому что, понятно, конечно, в Пензе все-таки это средний город, 500 000 населения, здесь очень сложно все отследить. Но остальные города нашей области, они не такие большие, и, как в любом крупном селе, все известно, кто куда приехал, кто чем занимается, кто о чем говорит, кто кого привлекает. И если пастор активно вовлечен в приходскую жизнь, то, безусловно, конечно, мимо него не пройдет никакие ни сектанты, ни проповедники, никто иной.
Есть в Пензе еще человек, у которого душа болит за родную землю. И возрождение и сохранение традиций является неотъемлемой частью ее жизни с самого детства. Тем более, что этим Алла Александровна продолжает дело своего отца. Алла Александровна Тархова – кандидат исторических наук, преподаватель университета, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Также является организатором нескольких интереснейших фестивалей, направленных на развитие и сохранение культуры в Пензе и в регионе. Это фестиваль «Жар птица», «Моя мелодия» и многие другие.
Папа – заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный общественный деятель, организатор, основатель отделения изучения русской традиционной культуры в Пензенском музыкальном училище в 1979 году, а также основателем и художественным руководителем ансамбля «Реченко», который он организовал в 1978 году, стал для меня примером беззаветного служения своей малой родине. Всю свою жизнь он изучал русские народные песни, истории пензенских сел, заинтересовывал этим молодых людей, те, которые никогда не имели представления о том, что же такое русская традиционная культура. Притом относился ко всем национальностям очень по-доброму. И когда я сама училась на его отделении, то мы пели и мордовские песни, и татарские песни. Это было очень интересно. То есть для меня мой отец является примером настоящего служения своей родине, потому что посредством культуры, посредством того, что он заинтересовал ребят, которые бегали по подворотням, девушек, которые ходили с длинной косой, он их уговаривал не отрезать эту косу и быть примером красоты и женского обаяния, как это было тогда в 18-17-16 веках. Это было очень здорово. И когда он ушел рано из жизни, а до этого я закончила музыкальное училище, отделение, которое он открыл. И, кстати, над нами смеялись, что мы поем народные песни. То есть я поступила в 80-м году, когда закончился только обучение, первый курс. Ему говорили о том, что он портит голоса, о том, что это смешно петь народные песни, надевать народные костюмы. И мы, девушки, сами шили, тогда создавали свою русскую моду для того, чтобы ходить и гордиться, и петь народные песни. Когда я поступала в музыкальное училище, он отговаривал меня, чтобы я не занималась этим. А сегодня я счастлива, что я не пошла в артистки, как хотела, не стала каким-то художником или музыкантом по фортепиано, а стала изучать русскую традиционную культуру, и сегодня это является сакральными знаниями.
Сегодня мы познакомились только с отдельными вехами жизни этого большого самобытного города. И хотелось бы вам в последующем рассказать о многом другом. Но прежде чем мы попрощаемся, заключительный вопрос владыке Серафиму о Божьей воле и о проблемах выбора своего пути.
Буквально недавно, как раз вот в мое отсутствие, приезжал в Петербург протоиерей Андрей Ткачев, значит, и говорил он с молодежью прежде всего о вопросе, проблеме выбора, о проблеме, ну скажем, даже не проблеме, а такой вопрос называется так, как понять Господню волю, свое предназначение и так далее. И вот я недавно взяла его книгу, значит, где эпиграфом, может быть, даже это его и стихи, потому что не подписано, значит, и там такие слова. А вот месье Онегин лишний угадал свой жребий. И нет ничего страшней, даже по сравнению с выдумкой «Идете» и «Тосканцы». Это вот так вот говорит. Вот что вы можете сказать о вот этой проблеме выбора, о Господней воле? Вот как действительно, какие есть возможности это почувствовать, услышать, понять вот в вашем вот плане и опыта, и совета?
Вы знаете, я бы сказал так, что конечно, у нас в России всегда была проблема, и сейчас она тоже остро ощущается, это проблема духовничества. Как-то вот, знаете, как говорят, не сложилось, да? То есть, вот, казалось бы, у нас христианство с тысячелетней историей на Руси, но вот как-то о духовном окормлении, в том числе даже приходов сельских, я вот как-то перед этим сказал, что священник очень прост знать все то, что происходит в его небольшом селении. Но вот как-то духовное окормление, оно отсутствует. В нынешнее время я все-таки это связываю с нашими такими еще болезнями младенческими. Ну что говорить, церковь совершенно новая стала. Ведь с 80-х годов прошло 30 лет. И в церковь пришли совершенно новые люди, совершенно новые прихожане. Если в 80-е годы это в основном были люди зрелого возраста и в основном еще воспитанные в сельских таких патриархальных семьях, вот, с своими нравственными законами, может быть, даже еще уже и не воспитанных в православии, потому что все-таки это 20-е, 30-е годы, когда обо всем этом запрещалось говорить, а в советской школе уже преподавалось совершенно другое, но все-таки воспитанные именно вот в православной традиции. Пусть тогда она уже не называлась таковой, но была по сути Вот. Сейчас мы уже столкнулись с тем, что, во-первых, изменился сам приход. То есть приход стал более молодым. Это уже и младенцы, которых приносят десятками в любой приход, воскресная служба. Это и молодые люди, это и люди среднего возраста, и старшего возраста. Но в основном это уже люди, которые не были воспитаны в христианских традициях. Это большинство людей, которые воспитаны в традиции советской. Они уже не имеют этих корней, да и мы все сами, да? То есть это мы уже продукт такой вот советской эпохи. Отсюда пошли и пастыри, и архиереи. Вот, и поэтому, конечно, церковь, она стала очень и очень молодой. Вот. Поэтому, как и у любого младенца, у него свои проблемы в осознании жизни, в понимании, кто твои родители и как себя вести. Так, наверное, и у церкви в этот период есть такие болезни. Вот я считаю, что одна из самых главных наших болезней – это отсутствие духовного наставника. Ведь в христианских странах как? Возьмем ту же Грецию, откуда мы получили православие, да? То есть у каждой семьи есть духовный отец, старец, у которого семья наставляется, у которого берет благословение на брак, на воспитание детей, потом в дальнейшем уже на воспитание внуков, на вступление в брак детей. Вот. И это некая традиция, в которой семья полагается на, в какой-то мере, на молитву, на волю вот этого человека, духовника, в котором они уверены, который прекрасно знает их, который дает им советы в жизни. Вот. И в этом смысле вот выбор человека, он, так скажем, осознан. То есть это как бы вот такая традиция. У духовника есть свой духовник, и так бесконечно. У нас, к сожалению, вот с этим очень сложно. И порой, конечно, выбрать такого духовника, которому ты доверился, которому ты полностью положил, на которого ты полностью положился, очень сложно. Поэтому, конечно, самым главным таким вот мерилом, от которого нужно отталкиваться, это, безусловно, конечно, Священное Писание. И внутренний голос совести, который в тебе есть. Вот если они, так скажем, сообразно, да, то есть если это рядом, то тогда, наверное, в этом можно усмотреть волю Божию. Вот. Если какие бы ни были обстоятельства в жизни, и если твой голос совести, он тебе говорит, что ты делаешь не так, и ты находишь этому подтверждение в предании церкви, в Священном Писании, то, безусловно, конечно, как бы выгодно тебе не было, поступить так нельзя. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что такие, в кавычках, выгодные поступки, они приводят к внутреннему разорению, обмершвлению, к внутреннему упадку, что, собственно говоря, является как бы неким таким горем для человека. Он, с одной стороны, вот делает, как бы, в кавычках, такой выгодный шаг, да, а потом, в конце концов, понимает, что с этим жить постоянно нельзя. Почему? Потому что это против его воли, против его души, против его сердца, против его совести. И какое-то время человек может прожить такой двойной жизнью. Но потом, в конце концов, безусловно, конечно, либо прийти к полному унынию и упадку, либо, собственно говоря, прийти к тому, что все в жизни нужно все-таки в конце концов поменять. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, как я сказал, это проблема духовничества, с другой стороны, все-таки человек, ну вот по своей такой греховной природе, он очень своеволен. И очень часто бывает так, что наставление своих родителей, наставление старших мы не принимаем в корне. и отказываемся от этого. А потом уже спустя годы понимаем, от чего мы отказывались и, так скажем, чего в жизни мы потеряли. Но с другой стороны, понимаете, вот в жизни, и, наверное, и Господь нас действительно ставит в те условия, чтобы, ну, прежде всего, конечно, ради нашего спасения, а с другой стороны, наверное, ради того, чтобы в нас самих сформировалась какая-то действительно полноценная личность, которая может отвечать и за себя, и за всех тех, кто вокруг этой личности. Поэтому очень часто Господь нас ставит в такие условия, в которых мы сами должны набить себе шишки, сами себе, так скажем, проторить вот этот вот путь. Казалось бы, как часто мы в жизни говорим, зачем изобретать велосипед, когда он уже изобретен. И очень часто, наверное, если бы мы были такими запрограммированными людьми, то, наверное, бы мы старались избегать этих ошибок, чувствовали и понимали, что вот этого нельзя делать, потому что вот люди же делают, и, собственно говоря, плохо им от этого. Но как часто бывает в жизни, что, невзирая на все это, мы все равно идем тем же самым путем, и все равно делаем те же самые ошибки. И, наверное, мудрый человек, он всегда скажет, что в своей жизни, наверное, бы мало что он изменил, потому что все то, что было ему дано, и все то, что он смог преодолеть или не смог преодолеть, оно дано было ему от Бога. И вот если он понял и осознал это, если он понял, что поставлен именно в эти условия не для своего падения, а наоборот для своего роста, то, безусловно, конечно, сожалеть о том, что было в жизни, зря. Но, с другой стороны, вот с чисто христианской точки зрения и, наверное, подходу к жизни, человек должен уметь жить, человек должен уметь распознавать добро и зло, но самое главное, человек должен каяться. Ведь покаяние – это действительно в сущности это самосовершенствование. То есть ты отказываешься от того, что ты делал, и стараешься быть совершенно иным человеком. Вот если человек к этому стремится, то, безусловно, конечно, в его жизни будет всегда присутствовать и радость, и эта радость будет побеждать любые скорби, и утешать этого человека в моменты, когда он осознает, что он неправильно что-то сделал, неправильно сделал выбор. Вот. И, безусловно, конечно, этому человеку гораздо будет легче в жизни, нежели человеку, который будет всегда искать правильные пути, и когда будет осознавать, что не всегда делает этот правильный выбор, будет себя укорять в этом и говорить, что мог бы сделать по-другому. От ошибок мы никто не застрахован. Так вот мы устроены в этом мире, что, переходя какой-то небольшой порог жизни, 3-4 года мы начинаем осознанно грешить. И, в общем-то, грех в нашей жизни, он живет с нами. И вот если мы не будем бороться с ним, если мы не будем осознавать, что он рядом с нами, и что, так скажем, мешает нашей жизни, то тогда, да, это плохо. А если будем осознавать, если будем бороться, если будем каяться, то, конечно, Господь, видя наше стремление, сам будет воспомоществовать нам в нашей жизни.
До новых встреч на 53-й параллели. Мы продолжаем свои путешествия по городам и весям.
В России март, месяц зимний, с молчаливостью застывших рек. Утро раннее, искристый иней, ослепительный пушистый снег. Днем пригреет, солнце приласкает, а в ночи безумствует метель. По душе мне эта жизнь простая, я корабль, севший вдруг на мель. Одиночество среди красоты, мне так хочется, чтоб понял ты, что по-прежнему я люблю. Видно, грешная, и терплю.